Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия, Украина и Европейский Союз согласовали условия транзита газа, когда возобновятся поставки топлива в европейские страны. Повышены пошлины на ввоз подержанных иномарок. Какое влияние это окажет на российский автомобильный рынок? Юрий Буданов не вышел на свободу. Чем адвокат семьи Кунгаевых мотивирует жалобу на судебное решение о досрочном освобождении полковника? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Поставки российского газа в Европу через Украину могут быть возобновлены во вторник утром. Об этом заявили после переговоров в Брюсселе представители «Газпрома» и Европейской комиссии. Ранее из Европейской комиссии сообщили, что все поставленные Москвой условия выполнены, и после переговоров с представителем «Газпрома» в Киеве подписали соглашение о мониторинге транзита газа без оговорок. Наблюдатели Евросоюза прибыли на место и готовы следить за прокачкой топлива. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Предыдущий протокол о мониторинге транзита подписанный 11 января главой украинского правительства Юлией Тимошенко, российские власти назвали нелегитимным. К этому документу прилагалась и подписанная Тимошенко декларация. В ней, в частности, отмечалось, что украинская сторона несанкционированно не отбирала российский газ из транзитной трубы. Кроме того, Киев настаивал, чтобы «Газпром» предоставил Украине по прежней цене технологическое топливо для компрессорных станций, которые перекачивают российский газ европейским потребителям. Возмущение Москвы вызвало и зафиксированное в декларации решение украинских властей о допуске международных наблюдателей не на все подземные газовые хранилища страны, а только на те из них, которые будут обеспечивать стабильность транзитных поставок в Европу. В понедельник представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной системы на юге и западе страны. Это газоизмерительные станции Орловка, Терекова, Дроздовичи и Ужгород. Все они оборудованы автоматизированными комплексами учета газа и дублирующими измерительными приборами. На этих станциях международные наблюдатели будут вести контроль за прохождением объемов транзитного газа в западном направлении. Газовый конфликт с Москвой остается главной темой для всех ветвей украинской власти. Президент Виктор Ющенко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой срочно провести проверку заявлений о краже российского газа из украинской системы трубопроводов. Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют в целом Украину, как государство, так и отдельных должностных лиц в криминальных действиях, что наносит непоправимый ущерб имиджу и интересам страны, отмечается в обращении Ющенко в адрес Генпрокуратуры. Во вторник на первом заседании после новогодних праздников газовый кризис будут обсуждать депутаты Верховной Рады. За развитием событий на газовом фронте внимательно следят и дипломаты. По словам украинского посла в России Константина Грищенко, Украина заинтересована в сохранении своего статуса ключевого транзитера российского газа в Европу, но при одном обязательном условии. Вопрос о том, кому будут принадлежать украинская газотранспортная система и магистральные трубопроводы, не подлежит обсуждению. О приватизации и получении кем-либо в собственность этой системы не может идти и речи. Российский премьер Владимир Путин в интервью немецкому телевидению накануне заявил, что Россия готова участвовать в приватизации украинской газотранспортной системы, если на это решится Киев. На брифинге в президентской канцелярии Константин Грищенко призвал Россию прекратить деструктивную информационную кампанию вокруг украинско-российских газовых отношений. В минувшую субботу безрезультатно закончился очередной раунд переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украина продолжает настаивать на постепенном переходе до европейского уровня и стоимости российского газа и ставки на его транзит. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Транзит газа был полностью прерван из-за конфликта между Россией и Украиной, которые не могут договориться о цене сырья, и возобновление этого транзита, если оно случится завтра, вовсе не будет означать, что конфликт между Украиной и Россией исчерпан, поскольку переговоры еще не прекращены, в общем, об успехах их ничего не известно. Еврокомиссия и Европейский Союз стали посредниками в этих переговорах во многом вопреки желанию Москвы, благодаря обстоятельствам. О том, как проходили эти переговоры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Европейский страны начали ощущать вполне серьезную нехватку газа, и в переговоры начали включаться отдельные главы государств Европы, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. Россия, сначала выступавшая против посредничества Евросоюза в разрешении газового конфликта с Украиной, постепенно на такое посредничество согласилась. В Москве, очевидно, поняли, что терпение Евросоюза уже начинает иссякать. Ведь именно поставщик газа, то есть Россия, закрыла вентили и, значит, не выполняет своих обязательств. Премьер Владимир Путин, открывая в понедельник заседание президиума правительства, долго информировал подчиненных и телезрителей о разрешении газового конфликта с Украиной. А потом сказал фразу, из которой следовало, что Евросоюз и Россия боролись с Украиной за стабильность газовых поставок.
Мы еще раз выражаем сожаление в связи с происходящими событиями и выражаем солидарность с нашими потребителями в Европе. Затяжки, которые привели к срыву поставок и к блокаде, по сути, газовой блокаде Европы со стороны транзитной страны Украины, недопустимы. В будущем надеемся, что этого никогда в будущем не повторится. Также надеемся на то, что создаваемая система контроля будет работать эффективно и обеспечит бесперебойную поставку нашего природного газа в Европу.
На самом деле, еще в конце прошлой недели Алексей Миллер, глава «Газпрома», будучи в Брюсселе, отказался от трехсторонних консультаций по газовой теме и серьезно огорчил этим европейских чиновников. Теперь Миллер приехал в Брюссель с вице-премьером Игорем Сечиным. И Сечин, ближайший соратник Путина еще по питерской мэрии, уже говорил об абсолютной готовности России к подписанию трехстороннего документа. Интонация та же. Россия и ЕС боролись с неуступчивой Украиной.
Хочу заверить, что мы все это время вместе с Еврокомиссией предпринимали необходимые усилия для преодоления этого кризиса. И в этой связи еще вчера ночью мы переподписали известный порядок допуска к контролю за транзитом российского газа на территорию Украины. С этим порядком вылетел представитель «Газпрома» в Киев, где провел переговоры сегодня утром, рано утром. Этот порядок подписан украинской стороной без всяких оговорок.
После переговоров еврокомиссара по энергетике Андрея Пиевгалса и представителей российского правительства и «Газпрома», документ без неких таинственных добавлений, сначала сделанных, а потом отозванных украинской стороной, был подписан. Андрис Пиевгалс говорит, что проблему можно считать окончательно решенной. Я думаю, что это полное решение данной проблемы, потому что с Российской Федерацией мы договорились, что прибытие наблюдателей на объекты начинается немедленно. И с завтрашнего дня, если быть точным, то самое раннее с 8 утра европейского времени газ потечет. Могут быть, конечно, непредвиденные трудности, но мы точно можем сказать о такой договоренности, и газ уже завтра должен пойти в направлении Европейского Союза. Для того, чтобы он достиг конечных потребителей, необходимо некоторое время, но это время будет небольшим, от 24 до 30 часов. Определенно важно то, что наша договоренность с Россией поддержана украинской стороной, потому что ключом к успеху была именно совместная работа трех сторон для того, чтобы доставить газ потребителям. «Газпром» подтвердил, что в 10 утра по Москве или в 8 по Брюсселю газ действительно потечет в Европу. А в Брюсселе после переговоров с российскими представителями собрался экстренный совет министров энергетики стран Евросоюза. Видимо, для извлечения уроков из очередного кризиса. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И вот как раз о подведении итогов и извлечении уроков, о последствиях газового кризиса для Европейского Союза и перспективах развития российско-украинских отношений беседовал с российским внешнеполитическим экспертом, приглашенным профессором британского исследовательского центра Чатхэм Хаус Юрием Федоровым. На этой неделе он гость рубрики «Экспертиза».
Все будет зависеть от того, как завершится этот газовый конфликт, потому что либо России придется, Кремлю, я бы сказал, или «Газпрому», придется идти на уступки, это один вариант, либо Украина будет уличена в том, в чем ее обвиняет «Газпром», а именно в несанкционированном отборе газа или воровстве, значит, тогда это вариант совсем другой. Последствия для Европейского Союза, для европейских государств, они, в общем, даже будут не зависеть от того, кто окажется в конечном итоге виноватым, Украина Украина или Россия. Последствия уже для Европы, они примерно понятны. «Газпром» окончательно потерял репутацию надежного партнера, надежного поставщика, очень важного, стратегически важного для Европы ресурс. Независимо от того, кто виноват, даже если Украина виновата, то все равно в глазах европейцев, и я думаю, совершенно обоснованно, «Газпром» будет выглядеть как возмутитель спокойствия, потому что он не смог решить ту проблему, которую он, собственно, и должен был бы решать. Европейцам в конечном итоге безразлично, почему не поступает газ. То ли потому, что «Газпром» интригует против украинского правительства, или украинское правительство добивается чего-то в отношении «Газпрома». Европейцам важно, что газа нет. Газ обещал поставить «Газпром». И, соответственно, будет и отношение к этой компании еще хуже, чем было до сих пор.
В Западной Европе этот конфликт воспринимается как конфликт авторитарной России и демократической Украины? Или те времена уже прошли?
Определенная часть европейского общественного мнения, европейского академического сообщества, я думаю, действительно воспринимает этот конфликт, как он и есть на самом деле, в какой-то своей части, как конфликт авторитарного режима, который стремится к тому, чтобы в стране, которая находится рядом с ним, рядом с Россией, утвердились в конечном итоге демократические нормы и процедуры. Это так. Но, с другой стороны, это не самое главное для европейцев, если уж быть абсолютно циничным. Важно, чтобы поступал газ. Газ, который европейцы покупают в авторитарном Катаре, ничуть не хуже или не лучше, чем газ, который может поступать из там демократической или авторитарной России. Газ есть газ.
И российско-украинские отношения последних лет не один такой подъем и спад, хотя общая тенденция конфликта, конечно, существовала, но против Юлии Тимошенко возбуждали уголовное дело, потом его прекращали, потом ее принимали в Москве. Политологи то считают ее экспонентой политики Кремля на Украине, то говорят о Януковиче, как о чуть ли не ставленнике российских политиков в Киеве. А чего можно ожидать в ближайшее время?
Ни Янукович, ни Тимошенко не являются и не могут являться пророссийскими политиками. Это проукраинские политики. И каждый, и каждая довольно успешно разыгрывают московскую карту. Хотя в Москве многие считают, что они разыгрывают некие свои, так сказать, некую свою колоду политическую на Украине перебирают. На самом деле это не так. Стоило Тимошенко немножко сделать несколько шагов навстречу Кремлю, и сразу она получила в Москве репутацию человека, с которым можно иметь дело. Но настолько, насколько я могу судить, Тимошенко исключительно прагматичный, исключительно остромыслящий политик, который использует любые возможности для того, чтобы утвердить свои интересы и интересы Украины так, как она их понимает. Ну, примерно то же самое можно сказать и о Януковиче, хотя Янукович, с моей точки зрения, человек более такого с большим советским бэкграундом. А шансов на то, чтобы к власти в Украине пришли бы какие-то в результате этого газового кризиса или чего-то похожего, или иных каких-то интриг Кремля, пришли бы пророссийские политики, я думаю, нет. Вопрос в другом. Вопрос в том, с какой репутацией политические силы на Украине, политические лидеры Украины выйдут из этого газового кризиса. Вот это пока не ясно.
А Россия добивается раскола Украины?
Я думаю, что в России есть силы, которые делают ставку на раскол Украины, на откол восточных областей или южных, Крыма и так далее. Да, такие настроения в России, насколько я понимаю, существует.
С практической точки зрения, есть основания опасаться такого развития событий или предполагать такое развитие событий?
Скорее, ближе к 2017 году, когда очень остро встанет вопрос о дальнейшем пребывании Черноморского флота в Севастополе, а российские политики, российская политическая элита или высшая бюрократия, если в России не произойдет каких-то неожиданных для нас сегодня событий, об этом тоже ходят разные разговоры и слухи. Так вот, если сохранится нынешний режим в том или ином его виде, то действительно Москва попытается в какой-то мере повторить в Крыму со всеми необходимыми вариациями тот сценарий, который она устроила в Грузии, в Абхазии, в Южной Осетии. Да, попытка такая может быть, но я не думаю, что эта попытка будет успешным. И вот почему. Потому что большинство крымского населения, тех, кого называют русскоязычными или этнических русских, они, в общем, отнюдь не жаждут стать гражданами России. Особенно имея в виду вот те процессы, которые происходят сегодня в России. Они хотят быть гражданами Украины. Они хотят быть полноправными гражданами Украины. И вот тут как раз очень важно, чтобы националистические круги украинские не перегнули палку, не поставили бы этнических русских граждан Украины в какое-то не нехорошее, неприятное положение. И я думаю, что если этого не произойдет, то шансов на то, что, чтобы спровоцировать крупный беспорядок в Крыму, я думаю, что у Москвы нет. Хотя попытки такие могут быть.
Перспективы развития российско-украинских отношений в свете газового конфликта. Экспертиза Юрия Федорова, приглашенного профессора британского исследовательского центра Chatham House. Беседу с ним продолжим завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Поторопилось ли российское правосудие с условно-досрочным освобождением полковника Буданова? Об этом говорим с председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Уделим судьбе Юрия Буданова несколько минут и мы. В итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 12 января, бывший полковник российской армии, приговоренный к 10 годам лишения свободы за похищение и убийство чеченской девушки, останется в колонии, по крайней мере, до конца января. Адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов намерен добиваться отмены решения о его условно-досрочном освобождении. Уже направил в суд краткую кассационную жалобу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня бывший полковник российской армии Юрий Буданов должен был выйти из Дмитровоградской колонии строгого режима, где отбывал наказание за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Решение об условно-досрочном освобождении Буданова 24 декабря прошлого года вынес городской суд Дмитровграда, сократив срок заключения бывшего полковника на год и 3 месяца. Несмотря на это, Юрий Буданов останется в колонии по крайней мере до конца января, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В суд поступила кассационная жалоба от адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, помощник председателя Димитровградского городского суда Полина Никитина.
В этой жалобе было указано, что адвокат не согласен с решением Димитровградского городского суда и считает его неправомерным и несоответствующим фактическим обстоятельствам. Так как данная жалоба не соответствовала требованиям закона, а именно в жалобе отсутствовали доводы, подлежащие рассмотрению в суде кассационной инстанции, судом адвокату был предоставлен срок до 16 января 2009 года для составление жалобы, приведение ее в надлежащий вид. Поэтому сегодня, 12 января, данное постановление в законную силу не вступило.
Почему в жалобе адвоката отсутствуют конкретные доводы, понятно. Семья Кунгаевых не являлась стороной в процессе, где принималось решение об условно-досрочном освобождении Буданова. Поэтому текст постановления потерпевшим, то есть Кунгаевым, не направлялся. Юридически не являлась стороной в этом процессе и администрации колонии. Ее представитель всего лишь давал характеристику осужденного и, в частности, просил суд отклонить просьбу Буданова об освобождении, утверждая, что его раскаяние имело формальный характер. Таким образом, участниками процесса, где рассматривалось прошение Буданова, были только сам осужденный и областная прокуратура, которая выступала на стороне заявителя. Решением суда обе эти стороны, разумеется, остались довольны. Почему же Димитровградский суд сразу не отклонил жалобу адвоката Маркелова?
Для нас вообще вот это вот является прецедентом, непрецедентом, я не знаю, как это вообще расценивать. Какой потерпевший вообще в нашей не имеет к исполнению приговора.
Адвокат Станислав Маркелов должен уточнить жалобу до 16 января. Если этого не будет сделано, то суд посчитает, что никакой жалобы не поступало, и постановление об условно-досрочном освобождении вступит в законную силу. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Прошение Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении Дмитровоградский суд удовлетворил лишь с 5-й попытки. Но теперь в дело вступил адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Он признается, что его интересы в исходе дело о досрочном освобождении Буданова не ограничиваются защитой семьи Кунгаевых.
Мне все равно судьба какого-либо одного солдафона или одной семьи, которая понесла утрату в виде своего ребенка. Я прекрасно понимаю, что это дело большее, чем судьбы отдельных людей. И что если Буданов абсолютно незаконно вышел бы сегодня на свободу, то последствия были бы просто непредсказуемы. Тысячи обиженных, которые есть в Чечне и на всем Северном Кавказе, стали бы обращаться не в наши суды, не в наши прокуратуры, а взяли бы автоматы и пошли в горы. Поскольку освобождение Буданова выглядело просто как откровенный, циничный акт вмешательства политики в наше правосудие.
Станислав Маркелов открыто критикует прокуратуру, поддержавшую прошение Буданова об условно-досрочном освобождении, указывая на то, что она представила Дмитровградскому суду недостоверные сведения.
Во-первых, они вдруг стали выступать от имени потерпевших. То, что они говорили от их имени, это абсолютная ложь. Они говорили, что Буданов раскаялся в содеянном и не представляет общественную опасность. Я прекрасно помню то дело. До вынесения приговора ни о каких раскаяниях речи не шло. Они сказали, что он не представляет общественной опасности, в первую очередь для потерпевших. Уже находясь за пределами России, а уехали они из России именно из-за факта угроз, которые постоянно были в связи с этим делом, в адрес Кунгаевых, им пришлось испытать снова те же самые угрозы, вплоть до того, что они были вынуждены обратиться в полицию на Западе. И полиция, проверив эти факты, подтвердив их подлинность, была вынуждена пойти на такую беспрецедентную меру, как выделение охраны для младшей дочери Кунгаева Хеды.
Впрочем, в этой истории большинство наблюдателей интересует вопрос о том, насколько вообще правомерно обжалование Кунгаевыми решение, которое формально их не касается. Потерпевшие действительно не участвуют в рассмотрении ходатайства осужденного об УДО, говорит доцент кафедры уголовно-процессуального права Московской государственной юридической академии адвокат Евгений Рубинштейн. Однако закон оставляет за ними право обжалования всех судебных актов, которые так или иначе затрагивают интересы потерпевшей стороны.
Потерпевшие могут указывать, что освобождение Буданова от отбывания наказания не повлечет за собой в дальнейшем его исправление. Однако нужно конкретные обстоятельства указывать. Опять же, учитывая требования статьи 79 Уголовного кодекса, раскаяние лица в совершении преступления не является необходимым основанием для принятия решения об условно-досрочном освобождении. Лицо может считать приговор несправедливым в отношении себя. Он может не признавать вину как на стадии следствия, так и на стадии судебного разбирательства. И может не признать себя вину и после вступления приговора в законную силу. Поэтому сам по себе факт раскаяния, он не может свидетельствовать о том, что лицо подлежит освобождению от наказания или не подлежит.
Может ли такое кассационное обжалование потерпевшими решение об условно-досрочном освобождении стать довольно опасным прецедентом? Потому что ведь вряд ли в России можно найти потерпевших, которые согласны на то, чтобы человека, их обидчика фактически, выпустили из мест лишения свободы досрочно, пускай там даже он себя и вел хорошо.
Мне кажется, что позиция потерпевших должна учитываться в любом случае, так как требования европейских документов, в частности, Европейской конвенции о защите прав человека, обязывает внутринациональные органы обеспечить доступ потерпевших к правосудию. Следовательно, позиция потерпевших должна быть услышана при рассмотрении этого дела. Другой вопрос. Если суды всегда будут отказывать в условно-досрочном освобождении, когда потерпевший не желает этого, тогда вот это, конечно, печально, и это может служить таким пагубным прецедентом.
Подготовку дела к передаче для рассмотрения в кассационной инстанции обычно уходит около 3 недель. Так что сейчас с определенной долей уверенности можно говорить о том, что в январе Юрий Буданов на свободу вряд ли выйдет. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться во вторник утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пелбалкс и замглавы «Газпрома» Александр Медведев после подписания в Брюсселе соглашения о миссии наблюдателей за транзитом российского газа. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Буш предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территории США. 20 января Буш покинет пост президента США, а Обама станет новым главой государства. Правозащитная организация Freedom House отметила ухудшение в сфере прав и гражданских свобод в 2008 году в России, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии, Иране, Киргизии и Македонии. В целом, в различных регионах мира в 2008 году усилилось наступление авторитарных режимов на права и свободы граждан. Бывший солдат Андрей Сычев, ставший инвалидом в результате неуставных отношений в армии, вновь госпитализирован. В России с 12 января увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». Совет ООН по правам человека принял резолюцию, резко осуждающую израильскую военную операцию в секторе Газа. 13 европейских стран воздержались, Канада проголосовала против. Президент США Джордж Буш заявил, что длительного перемирия в секторе Газа можно достичь только, если Хамас прекратит ракетные обстрелы Израиля. В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек погибли, более 10 ранены.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, 12 января, понедельник. Вот главные темы второй половины часа. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. У интернет-пользователей появилась возможность прислать комментарии к видеообращениям президента России на его интернет-сайт. Повышены пошлины на ввоз подержанных иномарок. Какое влияние это окажет на российский автомобильный рынок? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые иномарки. Поможет ли, по мнению экспертов, эта мера укрепить российскую автомобильную промышленность? Продолжатся ли в ближайшее время массовые акции протеста против повышения пошлин? Над этой темой работала моя коллега Вероника Боде.
Конец прошлого года и начало нового в Приморье, регионе, который наиболее тесно связан с импортом иномарок, прошли под знаком акций протеста против повышения пошлин. Кульминации протест достиг 21 декабря, когда собравшиеся на главной площади Владивостока автомобилисты были разогнаны отрядом московских ОМОНовцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Акции были продолжены после праздников. 8 января свой исход провела группа инициативных граждан. Они потребовали провести расследование правомерности действий ОМОНовцев 10 января с той же повесткой против повышения ввозных пошлин на иномарки и противоправных действий ОМОНовцев выступили коммунисты Владивостока. До последнего автомобилисты Приморья надеялись, что правительство передумает и новые пошлины не вступят в законную силу. Однако Москва своего решения не изменила. Первый рабочий день 2009 года на самом крупном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» покупателей почти не было. Все стоянки забиты пока еще относительно недорогими авто, но и их практически не берут. Сказалось снижение покупательской способности населения из-за падения курса рубля, ведь машины в Японии берут за доллары. После 12-го, когда заработают новые пошлины, авторынок Приморья схлопнется на 2/3. И не только он, считает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский.
В январе и феврале произойдет резкое сокращение импорта. Это повлечет за собой приостановку работы морского транспорта, который был занят в таких перевозках, резко приведет к сокращению переработки в портах Зарубина и Владивосток, и тем самым окажет негативное влияние на рынок труда в этих секторах. Сократятся доходы торговых сетей по цепочке. Последствия однозначно это потеря доходов территории, возникновение серьезных проблем с бюджетами, любой рост безработицы ведет к росту социальной напряженности вплоть до просто катастрофического оттока населения с территории Приморского края.
Возможны более жесткие и нежелательные для власти последствия, полагает политолог Петр Ханас.
Протестные акции с начала года приобретают политический характер. Вот это уже начинает носить угрозу государственности, поскольку первые требования протестующих, они носили чисто экономический характер. После силовых акций, уровень социального напряжения в отношении проводимой политики федеральной на территории региона усиливалось, и протестные акции принимали политический характер.
На вопрос корреспондента «Радио Свобода» в Приморье Марины Лободы отвечал политолог Петр Ханас. Акции протеста прошли во многих других российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Будут ли продолжаться массовые протесты в ближайшее время? Этот вопрос я задала Сергею Канаеву, руководителю Московского представительства Федерации автовладельцев России.
Мы
планируем до конца января провести конструктивную работу, в том числе с депутатами, которые заинтересованы в разрешении ситуации с пошлинами. Затем принимать решение. Так или иначе, мы определили некую дату, согласованную уже и Федерацией автовладельцев, и с остальными регионами, которые как бы присоединялись и готовы тоже выступить. Примерно на 31 января, 1 февраля.
О каких регионах идет речь?
Речь идет о регионах от Дальнего Востока и до Санкт-Петербурга, там до Калининграда. Они поддерживают требования и согласны тоже выступить вместе с нами.
А в каких формах будут проходить акции?
Здесь, в Москве, мы собираемся провести митинг, затем провести организованное движение, выстроиться в колонну и проехать по участку дороги в Москве.
Какие цели вы преследуете?
Отмена постановления 903 правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на автомобили. Потому что мы, как потребители, считаем, что в условиях мирового кризиса вот те решения правительства, которые имели место, они приняты не своевременно. И я думаю, что в конечном итоге, если правительство и хочет поднять отечественный автопром, то меры должны быть экономические, немножечко другие.
Говорил Сергей Канаев, Федерация автомобилистов России. Ситуацию с повышением пошлин на иномарки комментирует Петр Меньших, главный редактор журнала «За рулем».
Цель этого повышения – поддержать наш автопром, сделать его более конкурентоспособным, создать рабочие места. Это так на государственном уровне было сформулировано. Но, увы, это происходит за счет потребителей. Потребитель оказывается в менее конкурентной среде, лишается выбора, ему приходится платить больше, чем он платил раньше. Автомобиль становится для него менее доступным. Вряд ли эта мера укрепит наш автопром. Другой цели я не вижу. На 200 тысяч автомобилей вот прогнозируют сейчас уменьшится привоз. И это существенно. То есть 200 тысяч человек не смогут купить машину. И дальше уже на круг после этих 200 тысяч, что следует, рабочие места, которые так или иначе обслуживали эти машины.
Повышение пошлин вызвало массовые акции протеста в России. Как вы полагаете, могут российские власти прислушаться к голосу народа?
У нас получается, что из всего секонд-хенда ввозят около 80% праворульные машины. Значит, вот вся проблема, она сосредоточена там, на Дальнем Востоке. Если там будут очень активно протестовать, и власти вынуждены будут прислушаться, значит, тогда что-то изменится. Я думаю, что, скорее всего, эта ситуация, она в ближайший год-два сохранится. И придется жить в этих новых условиях.
Таково мнение Петра Меньших, главного редактора журнала «За рулем». А Федерация автовладельцев России предлагает для поддержки российского автопрома другие экономические меры. Например, разрешить использование материнского капитала для покупки машин. По мнению руководителей Федерации, это не только поможет автопрому, но и поддержит потребительский спрос в условиях экономического кризиса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 12 января. Израильская армия продолжает военную операцию в секторе Газа. Как сообщают из Иерусалима, в ходе этой операции удалось несколько сократить возможности боевиков Хамаса по обстрелу территории ракетами. По сравнению с 27 декабря, когда началась операция, в сторону Израиля, это израильские данные, запускается в два раза меньше ракет, около 20 в сутки. 11 января, это вчера, в операции «Литой свинец» в секторе Газа, как ранее сообщалось, были впервые задействованы резервисты. Однако основная их часть, по заявлению командования, все еще находится в тренировочных лагерях. Число погибших в секторе, по данным палестинских медиков, приблизилось к 1000 человек. Ну, точнее, говорят о 900 погибших. Подробнее о ситуации и развитии событий в течение сегодняшнего дня рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет. Если Дерут уже на протяжении 8 лет продолжает оставаться мишенью кустарных ракет типа «Касам», с недавнего времени его участь стали разделять города, расположенные в радиусе 40 километров от Газы. По ним, правда, стреляют более совершенными ракетами промышленного производства типа «Град». Попадания сегодня отмечались в Ашкелоне и Бершеве, а также в Аш-Доде и Явне. О жертвах сообщений не поступало, благодаря во многом тому, что жители исправно выполняют требования службы тыла. Начиная с сегодняшнего дня, служба тыла позволила возобновить занятия в зоне обстрелов, но лишь в укрепленных школах, чьи стены и крыши способны выдержать прямое попадание. попадания ракеты «Град». Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что, несмотря на военные успехи, Израиль должен продолжить военную операцию в секторе. Израиль близок к достижению намеченной цели, но чтобы изменить положение в сфере безопасности на юге страны, обеспечить на долгий срок безопасность и стабильность, от нас потребуется еще терпение, решимости и усилий. Мы не можем в последнюю минуту упустить то, чего достигли ценой неимоверных усилий, возродивших единство израильского народа. Напомню, что Израиль намерен не только лишить палестинских боевиков возможности обстреливать свою южную территорию, но и добиться того, чтобы граница Египта с Газой, через которую радикалы контрабандой переправляют оружие в сектор, оставалась на замке. До ухода израильских войск из сектора Газа узкая 12-километровая полоса на стыке территорий Газы и Египта, Филадельфийская ось, находилась под неусыпным контролем израильских военных. Теперь палестинские контрабандисты проносят в Газу все, что им заблагорассудится, используя для этого глубокие подземные туннели. Израильская авиация, бомбардирующая объекты Хамаса уже более 2 недель, уничтожила сотни таких подземных нор. Тысячи резервистов, прошедшие переподготовку лишь накануне, уже несколько дней ожидают приказа войти в Газу. Ударные группировки пехоты, усиленные бронетехникой и авиацией прикрытия, неделю назад разделили сектор на несколько частей и еще несколько дней назад окружили город Газа. Войска не заходят в город, по-видимому, опасаясь больших потерь. Между тем, в Каире, где с египетскими посредниками отдельно встречаются также лидеры Хамаса, израильская делегация настаивает на международных гарантиях непроницаемости границы с Газой для контроля. Контрабанда оружия. Ранее лидер Хамаса в Дамаске Халид Мишаль объявил, что любые международные силы в Газе будут встречены как оккупанты. Посланник Ближневосточного квартета в регионе, бывший британский премьер Тони Блэр, также участвующий в переговорном процессе, заявил, что надеется на скорое достижение соглашения о перемирии, отвечающего интересам всех сторон и в первую очередь мирного населения Газы. Я полон надежды на то, что вместе мы достигнем соглашения. Однако соглашение потребует от нас много труда и должно быть заслуживающим доверия. Доверие в отношении прекращения поставок оружия в Газу, а также в отношении открытия пропускных пунктов на границе, чтобы жители Газы могли получать извне все, что им нужно. Израильская армия уже который день в одностороннем порядке ежедневно прекращает огонь с тем, чтобы дать возможность жителям Газы покинуть свое убежище, запастись продовольствием и пополнить запас питьевой воды. По сообщениям палестинского Минздрава, информацию которую перепроверить невозможно, число погибших в Газе с начала военных действий перевалило за 900. За это же время с израильской стороны погибло 13 человек. Для Радио Свобода Рушан Гусейнов, Израиль.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 12 января. Тела 7 человек, погибших при крушении вертолета компании «Газпром-Авиа», доставлены в Горно-Алтайск. В этой катастрофе на Алтае погиб представитель президента России в Государственной Думе Александр Косопкин и еще 6 человек, в их числе высокопоставленные местные чиновники. Спаслись 4, 2 из них в тяжелом состоянии в больнице. По данным местных властей, во время полета у вертолета неожиданно заглох двигатель, и в воскресенье его обломки нашли в горах. Эти высокопоставленные чиновники вместе с гостем из Москвы, как говорят, отправлялись на охоту. Это распространенное развлечение чиновников на Алтае. Подробности этой катастрофы и возможные выводы комиссии, которая занимается расследованием ее причин, выяснял сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Расследование причин аварии вертолета Ми-171 может затянуться на полгода в связи с большим объемом работ, заявил сегодня представитель «Газпром-Авиа», компании-владельца машины. Предстоит расшифровать черные ящики. Группа следователей Следственного комитета управления на транспорте вылетела на место трагедии сегодня утром. Предварительные причины катастрофы, унесшей жизни 7 человек, могут быть выдвинуты после осмотра места крушения. Однако окончательный вывод можно будет сделать только после проведения сложных экспертиз, заявил представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре России Татьяна Дубенюк. Выживший в этой катастрофе председатель правительства Республики Алтай Анатолий Банных рассказал, что во время полета произошла остановка двигателя, после чего машина рухнула. По мнению президента фонда партнера гражданской авиации Олега Смирнова, преждевременно делать какие-либо выводы. Вертолет Ми-171, модификация серии Ми-8, имеет 2 двигателя и считается достаточно безопасной машиной.
Летные законы надо уважать, законы аэродинамики надо уважать, и другой ситуации не бывает, как только считаться с этими правилами. Я бы не стал сейчас торопиться с причиной, потому что причины могут быть самые-самые разнообразные. И там очень хороший самописец, черный ящик стоит, и я думаю, что вертолет довольно-таки хорошо сохранились его части, и профессиональной комиссии по расследованию никаких проблем не будет, не составит труда установить истинную причину этого происшествия.
Вертолет компании «Газпром Авиа» потерпел крушение 9 января у подножия горы Черная. Он летел по маршруту Бийск, районный центр Чемалкош-Агач. На его борту, помимо трех членов экипажа, находился полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин, вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. Группа летела на охоту. По словам Владимира Рыжкова, родившегося на Алтае, край очень привлекает именно любителей охоты. За прошедший год Алтай посетили около миллиона туристов, в том числе охотников и рыболовов.
Люди, которые поколениями там живут, охотники местные, они говорят, что просто беда там на Алтае, в горах, резко уменьшилось поголовье всех основных видов диких животных. И они прямо связывают это с чиновными вертолетами. Они прямо говорят, что чаще всего прилетают москвичи, но везут москвичей республиканские чиновники, сопровождают, и действительно выхлестывают все живое. Поэтому здесь надо наводить порядок, безусловно. Вне зависимости от этого ужасного случая, надо наводить с этим порядок. Что касается конкретных обстоятельств газпромовского вертолета, я просто не знаю. Это надо расследовать и придать гласности. Был ли это коммерческий рейс, был ли это просто коммерческий заказ. Сейчас такие услуги авиакомпании предоставляют. Или «Газпромавиа» предоставила им эту услугу бесплатно. Тогда, естественно, возникает вопрос. «Газпром» — это все-таки государственная компания. И возникает вопрос, как государственная компания возит на охоту людей и как это ложится в себестоимость и в затраты того же самого «Газпрома». Поэтому это все надо исследовать. Пока, к сожалению, каких-то данных надежных об этом нет.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Представители прокуратуры взяли для экспертизы образцы топлива, которым заправляли вертолет. Трагедии в результате падения вертолетов Ми-8 происходили не единожды. Более того, несколько раз в результате аварий гибли высокопоставленные чиновники. 28 апреля 2002 года в результате крушения Ми-8 погибли 7 человек, в том числе губернатор-генерал Александр Лебедь. Группа летела на открытие горнолыжной трассы и сменила маршрут по требованию главы края. Такой же Ми-8 потерпел катастрофу 20 августа 2003 в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. 17 пассажиров, среди которых был сахалинский губернатор Игорь Фархутдинов, погибли. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о новостях средств массовой информации. С сегодняшнего дня любой посетитель, предварительно зарегистрировавшись, может оставлять свои комментарии и сообщения на видеоблоге официального интернет-сайта президента России Дмитрия Медведева. Желающих задать вопрос президенту уже набралось немало. Пока комментарии разделены на два блока. По теме последнего видеообращения президента, оно посвящено спортивной проблематике и по ведению, собственно, блога. Следовательно, возможности пообщаться с президентом на ту тему, которая их интересует, у граждан пока нет. Выбор тем администрация сайта оставляет за собой. Московский программист Сергей Золотухин уже имеет опыт общения с президентской администрацией. Сергей был одним из инициаторов сбора подписей с просьбой к Медведеву помиловать бывшего юриста компании ЮКОС Светлану Бахмину. Медведев Бахмину не помиловал, но до сих пор находится в заключении и ждет решения суда о досрочном условном освобождении. Об этом и о сегодняшнем опыте комментирования президентского видеоблога я и задал Сергею несколько вопросов для итогового выпуска программы «Время свободы».
Я нашел, собственно, сайт, нашел там раздел «Видеоблог президента», зарегистрировался, введя электронный адрес и пароль, дождался, когда мою регистрацию одобрит модератор, соответственно, написал после этого комментарий, дождался, когда мой комментарий одобрит модератор, и вот он среди прочих надписей.
Каков был ваш комментарий? Что вы написали Медведеву?
Я поинтересовался, возможен ли, в принципе, диалог между президентом и вот посетителями его видеоблога.
Вы получили уже ответ?
Нет.
Надеетесь?
Ну, вы знаете, на самом деле не очень, но попытки не, как говорится. Президент один у нас много,
И я думаю, что он просто физически не в состоянии всем ответить. Возможно, выборочно прочитает и, может быть, даже ответит. Надежда всегда есть, но вот объективно я не очень верю.
Какие-то особые отдельные условия регистрации по сравнению с другими какими-то блогами есть или все совершенно в обычном режиме?
Нет, я не заметил ничего особенного.
То есть никаких личных данных оставлять там не надо, типа номера паспорта или адреса?
Нет, нет, нет.
У вас уже есть опыт общения с президентской администрацией, поскольку, насколько я знаю, один из авторов обращения к Дмитрию Медведеву с просьбой или с требованием от граждан помиловать Светлану Бахмину, бывшего юриста компании ЮКОС. Расскажите, пожалуйста, об этом, ведь так и не дождались ответа.
Да, ответ, к сожалению, из администрации президента вышел, но к нам не попал по какой-то причине. В администрации говорят, что виновата Почта России. Я не знаю, что на самом деле произошло.
А когда они отправили вам ответ?
Вы знаете, это было в конце октября, если я не ошибаюсь.
И что, вот уже больше 2 месяцев письмо все идет?
Ну, получается, что да. У них есть номер исходящей почты, у них есть подтверждение того, что они что-то выслали, а, собственно, конверта у нас нет.
А с чем вы это связываете?
Не могу сказать.
А сама версия с тем, что почта российская так плохо работает?
Ну, мне кажется, что это преувеличено, поскольку я иногда ей все-таки пользуюсь, и почта работает вполне четко, и уж в течение 2 месяцев что-то должно произойти в конце концов. Кроме того, я предлагал зайти лично и получить копию ответа, если это возможно. Мне было отказано, я думаю, что неспроста.
А по каким причинам? Как они мотивировали?
Что у них нет просто такой практики.
Как вы считаете, вот эта новая затея с интернетом и с блогом, она как-то изменит образ Дмитрия Медведева?
Думаю, что да, поскольку люди пользуются возможностью сказать что-то Дмитрию Анатольевичу, поэтому вот в их глазах он точно меняется в лучшую сторону. Я думаю, что произойдет какая-нибудь цепная реакция, которая увеличит круг вот этих людей до каких-то ощутимых пределов.
Рассказал мне московский программист и корреспондент Дмитрия Медведева Сергей Золотухин. Но вот поскольку почта в России работает так, что письма из администрации президента из того же города в тот же город по названию Москва не могут дойти в течение 2 месяца, теперь на президентском сайте открыли возможность для комментариев. Но не по этому поводу, а по тем темам, которые президенту кажутся другими, особенно важными. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Главным лауреатом премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы, стал фильм британского режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». Эта картина победила сразу в 4 номинациях. Фильм смотрел московский кинокритик и обозреватель радиостанции «Маяк» Антон Долин.
Мне всегда казалось, что Дэнни Бойл очень одаренный человек, к сожалению, недооцененный. То он снимает очень яркие фильмы, но по более ярким книжкам. Это случалось дважды с фильмом «Пляж» и с фильмом «На игле» по мотиву романа Ирвина Уэлша «Транспотинг». Когда его упрекали в неточности по отношению к тексту, как бы не замечая кинематографических достоинств его картин. Или он как бы ударяется в чистый жанр, он снимал типа фильм «Катастроф пекла», который очень критики все разругали, а перед этим он делал фильм «28 дней спустя», ну как бы фильм ужасов. То есть всерьез к этому не очень относились. А вообще-то этот британский режиссер, экспериментатор в разных жанрах и областях выступает. Сейчас ему повезло, потому что он взял очень хорошую литературную основу. Но это роман не столь культового автора, это индийский писатель популярный, именно в Англии, Викас Сваруп. Викас очень интересным и выигрышным сюжетом. Это история 18-летнего сироты, живущего в Мумбаи, который каким-то образом зарабатывает миллион на игре «Кто хочет стать миллионером» на телевизионной игре, которая еще идет там в прямом эфире. Когда у него пытается выяснить, как же так получилось, выясняется, что жизнь его сложилась так, что он совершенно случайным образом знает ответы на все эти вопросы, вовсе не являясь каким-то эрудитом или особенно подготовленным знатоком. Выигрышность этой истории и свежесть визуального стиля, кстати говоря, потрясающий фильм снят, свежесть подхода, напоминание о кино Индии и Болливуда, немножко забытом уже во всем мире, и, конечно, абсолютно незамыленный каст, ни одной звезды, ни одного известного актера по-настоящему, абсолютно свежие молодые лица, все это сыграло на этот фильм. Судьба одним людям мешает жить, а другим помогает. В сущности, эта история очень такая барочная или средневековая, потому что это именно история о фортуне. И мне кажется, что часть вот этой фортуны, удачи Дэнни Бойла, было в данном случае, то, что и тема, и географическая территория оказались на слуху. Но думаю, что произошло это в процессе работы над фильмом, а не раньше. Книга была написана еще раньше. То есть он независимо как-то почуял в данном случае и попал очень точно. Очень точно попал в мишень, попал в зрителя, попал в критиков. Фильм и в прокате идет очень успешно для такой скромной картины без звезд. А это действительно случай, когда молодое, живое, яркое кино настолько всех очаровало, что обо всех остальных генералах решили на время забыть.
Говорил кинообозреватель радиостанции «Маяк» Антон Долин. Среди других лауреатов премии «Золотой глобус» актеры Микки Рурк, Колин Фаррелл, Кейт Уинслет, Салли Хоукинс, режиссер Вуди Аллен за комедийный фильм «Вики Кристина. Барселона». О значимости премии «Золотой глобус» и критериях, которыми ее жюри руководствуется при определении победителя, рассказывает президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕСИ Андрей Плахов.
Премия «Золотой глобус» очень важна, и она сумела доказать свой серьезный статус на протяжении многих десятилетий своего существования. Ее присуждает небольшое количество людей, всего около 80 журналистов. Это иностранные журналисты, пишущие о кино и аккредитованные в Голливуде. Премия очень точно отражает настроение, с одной стороны, голливудской общественности, а с другой стороны, все-таки критического сообщества. И в этом ее ценность и уникальность. Именно поэтому «Золотой глобус» очень часто совпадает с «Оскаром». Хотя последние 4 года таких совпадений не происходило в основных категориях, но если взять всю историю, то 67% фильмов, получивших «Оскара», получили также и «Золотого глобуса». «Оскар» в последние годы претерпевает определенные изменения. Конечно, когда появляется какой-нибудь очень большой голливудский фильм, такой типично мейнстримовский, чаще всего он не проходит мимо внимания киноакадемиков. Но, тем не менее, и на «Оскаре» стараются замечать и награждать фильмы, несущие в себе какой-то элемент искусства, и в каком-то смысле даже противостоящий мейнстриму. Ну вот возьмем для примера фильм-победитель в категории «Лучший иностранный или иноязычный фильм года». Им оказался «Вальс с Баширом» израильского режиссера Ари Фолмана. Конечно, эта картина чрезвычайно актуальна, особенно сегодня, когда происходит очередное израильско-палестинское противостояние, а этот фильм рассказывает о трагической войне в Ливане в 80-е годы прошлого века. На эту ситуацию существуют разные точки зрения среди киноакадемиков и среди членов «Золотого глобуса», но, тем не менее, то, что это безусловно актуально, очень остро, болезненно откликается в событиях сегодняшнего дня, это факт. Но, с другой стороны, Вальс Башир награжден, я думаю, далеко не только потому, а еще и потому, и прежде всего потому, что это чрезвычайно интересный художественный эксперимент. Это попытка создать документальный фильм, не отказываясь от реальных документальных как бы первооснов в форме анимации. То есть это одновременно и анимация, и документальное кино. И в этом смысле картина практически уникальна, особенно картина на такую тему. Я думаю, именно этот эксперимент получил поощрение тех, кто присуждал «Золотой глобус».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были кинокритики Андрей Плахов и Антон Долин. Присуждены премии «Золотой глобус», и главным лауреатом этого года стал фильм британского режиссера Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». Вот и закончился итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона ведь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы не уходите, пожалуйста, с волны «Радио Свобода», потому что после новостей у нас «Поверх барьеров» с Александром Генисом. И сегодня в американском выпуске радиожурнала обсуждение номинаций музыкальной премии Грэмми. Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наличными нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
«Газпром» со своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.